Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я хотела бы порассуждать с вами над вопросом: а для чего я живу? А что такое жизнь? Разные люди отвечают по-разному. Одни говорят, что это работа и заботы, другие говорят, это борьба во тьме, третьи, что жизнь – это стремление к высоте, а четвертые, что жизнь – это постоянный поиск счастья и длинная цепь разочарований. Сколько людей, столько и мнений. Один мальчик тоже задался таким вопросом. Марк, глубоко задумавшись, сидел на бревне на опушке леса. Вдруг он вскочил и побежал домой. Ему нужен был кто-нибудь, с кем он мог бы поговорить. В гостиной он нашел свою маму. «Мама, я думал об очень важном. Для чего я живу на свете? Должен же быть какой-то смысл в этом. Машина нужна для того, чтобы ездить, холодильник, чтобы сохранять продукты, плита, чтобы готовить на ней пищу. Все имеет свой смысл и значение. А для чего я живу?» «Ну и мысли», – вздохнула мама и села на диван. «Когда ты родился, мы с папой были очень рады тебе, и мы рады до сих пор, ведь мы тебя любим, ты наш сын». «Да, это отлично, а если бы я был нежеланным, что же тогда?» Мама задумалась, затем она сказала: «Да, к сожалению, бывает и такое, что дети нежеланны, это так прискорбно. Но знаешь, и тогда твоя жизнь имела бы смысл, как и жизнь всех людей. Думаю, нам нужно искать ответ у того, кто сотворил мир. В Библии сказано о Боге так: «Господь Бог твой возвеселится о тебе радостью, будет торжествовать о тебе с ликованием». Бог рад тебе от всего сердца, и у Него есть планы в отношении тебя и твоего будущего. Ты не случайно пришел в этот мир. Этого хотел Бог, и Он любит тебя. Марк просиял: «Бог рад мне? Он действительно любит меня? Как это здорово!» Он задумался: «Если Бог рад мне, тогда и я хочу радовать Бога. А как я могу это делать лучше всего?» «Сынок, верь ему, уповай на него и, конечно же, соблюдай его заповеди. И даже тогда, когда у тебя нет желания исполнять их. Его заповеди полезны и нужны нам. Они хранят нас от ошибок. Если ты будешь верить Богу и поступать по его воле, то ты тем самым покажешь Богу, что доверяешь Ему. Твое доверие будет радовать Бога, и ты будешь рад Ему. Не прекрасно ли это?» Марк задумчиво посмотрел на маму. «Мама, а Бог действительно удивительный отец. Мне кажется, что я еще мало думал о нем, а иногда я его, конечно же, и огорчал, когда не исполнял его заповеди. Как хорошо, что и здесь Бог проявил свою заботу о нас, потому что Он нас очень любит. Он послал на землю Своего Сына Иисуса, который заплатил за наши грехи Своей смертью на кресте. И поэтому Господь может нам прощать грехи и приводить нашу жизнь в порядок. И если я оступлюсь, я тоже прошу у Бога прощения», — сказала мама. Глаза Марка заблестели от радости. Теперь он все понял. «Бог хотел, чтобы я был. Бог любит меня. Это так здорово!» Поцеловав маму, он выбежал на улицу и побежал к своему любимому месту. Марк опустился на траву и стал неслышно молиться. Это был важный разговор с его небесным отцом. Ребята, Бог дал каждому из нас жизнь. Условия жизни, правда, у всех разные. Одни дети имеют счастливое безоблачное детство, а многие уже с детства знакомы с горем и страданиями. Но независимо от того, как тебе живется на этой земле, ты можешь быть счастливым, потому что знаком с другом, который знает все о тебе, которому ты не безразличен, который любит тебя и ради тебя умер на кресте и даже воскрес, который приготовил вечность для тебя и благодаря которому ты уже здесь, на земле, имеешь частицу этой вечности. А теперь послушаем рассказ «Молитва на тихой охоте». В субботу рано утром мама, одевая второй свитер Маши, напутствовала ее: «Только смотри, в лесу от группы не отставай, чтобы не потеряться». «Да какая там группа? Нас всего 4 человека. Денис с Ломоносовым, я да дедушка Степа», – успокаивала Маша маму. «Вот рядом с дедушкой Степой и ходи», – мама поправила дочке волосы. «Ладно», – пообещала Маша, – «отставать я не буду. Ну все, мне пора идти. Где моя корзинка?» «Только сразу говорю, я грибы чистить не буду, я их только собираю». «Ну хорошо», – согласилась мама и поцеловала Машу в щеку. «Вот корзинка, беги, а то тебя уже, наверное, ждут». «Ну что ты опять опаздываешь?» – спросил Денис, любуясь своими новыми наручными часами, которые ему очень нравились. Это был подарок папы на день рождения, когда Денису исполнилось 11 лет. Обычно Денискин отец забывал, когда у сына день рождения, потому что он каждый день выпивал со своими друзьями. Но на этот раз папа не забыл. Вообще, после покаяния тети Ксении, дядь Саша стал меняться и все чаще приходил домой трезвым. «Уже 9:03», – уточнил Денис, сурово посмотрев из-под бровей на Машу, как настоящий командир. «Ну, подумаешь, 3 минуты!» – отмахнулась правнучка великого художника. «Дедушка Степа, я готова!» «Но раз все готовы, то пойдем, только помолимся на дорогу», – предложил дедушка. Ребята уже знали, что дедушка очень любил молиться по всякому поводу. «Отец Небесный, будь с нами в этот день!» – начал молиться дедушка, закрыв глаза. «Мы просим, чтобы ты руководил нами и охранял нас во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь!» «Дедушка, а мне все как-то непонятно, почему Христа называют Спасителем?» – спросила Маша. «Спасителем от чего?» «Да, и мне тоже непонятно. А для чего он умирал?» – подхватил Денис. Дедушка Степа, шлепая сапогами по мокрой дороге, ведущей в лес, расправил плечи и предложил. «Хотите, я расскажу вам историю?» «Да, давайте лучше историю!» – обрадовался Ломоносов. «Истории мы все любим слушать». «История – это из жизни, из моей жизни. Так вот, было это в 1953 году. Мне тогда было всего 25 лет». «Ничего себе 25, а мне только 11!» – вставил Ломоносов. «Да, наверное, 25 – это не так уж и мало», – улыбнулся дедушка, «потому что к тому времени я успел закончить школу, техникум, отслужил в армии и попал в тюрьму». «В тюрьму?» – спросили Денис с Машей в один голос. «Так значит, вы уголовник?» Ломоносов осмотрел дедушку с ног до головы, как будто видел его в первый раз, и сокрушенно покачал головой. «Вот уж никогда об этом не подумал бы!» «Ломоносов, да помолчи ты!» – Маша ткнула его локтем. «Дедушка, а за что вас посадили в тюрьму?» Дедушка Степа взъерушил рыжие волосы Коли и задумчиво улыбнулся, как бы переносясь мыслями в тот год. Только глаза его не искрились, как обычно, а были наполнены грустью. «В то время, Коленька, не нужно было быть уголовником, чтобы тебя посадили», – помрачнел он. «То был последний год правления Иосифа Сталина, и людей сажали только за то, что они что-то не так сказали, или кто-то просто решил по злобе донести на них в органы». «Какие такие органы?» – не поняла Маша. «Органы безопасности». Тогда эта организация была карательной в полном смысле этого слова. «А что значит карательный?» – спросил Денис. «Ненавидели они людей», – объяснил дедушка. «Посылали в тюрьмы и лагеря ни за что. Но в моем случае у них была хорошая причина. Мы с другом организовали в Твери христианскую общину. Вот нас обоих и посадили». Только его отправили в Сибирь, и я о нем больше никогда не слышал. А мне повезло. Меня направили в родную Старицу. Здесь валили лес, а работников не хватало, потому что очень многие умирали от истощения и издевательства, да и от очень тяжелой работы. «Так значит, вы в этом самом лесу работали?» – удивилась Маша. «Да, Машенька. Эх, если бы вы знали, ребята, сколько слез было пролито в этом лесу! Но я расскажу вам только одну историю, которая одновременно и грустная, и радостная. Лес был уже совсем близко, но теперь он казался ребятам таким таинственным и немного страшным. Но никто, конечно, не подавал виду, и вся четверка бодро шагала по мокрой дороге. Так вот, когда я попал в лагерь, то понял, что законы там совсем другие. Люди по-другому друг к другу относились, и эти законы нужно было понимать, иначе выжить было трудно». «А что это за законы такие?» – спросил Коля. «Например, никогда никому ничего нельзя было обещать», – вспоминал Степан Васильевич. «Со мной вместе прислали одного паренька. Он тоже неопытный был. Так вот, подходит к нему один уголовник и спрашивает: «Тебе когда посылка положена?» «На следующий месяц», – отвечает паренек. «Кстати, его тоже Колей звали. «Ну что, поделишься?» – спрашивает уголовник и угощает его сухарем. «Конечно», – отвечает простодушно Николай, – «обязательно поделюсь». Он думал, что нового друга нашел, а через месяц посылка Николаю не пришла. Никто не знал, почему, но она не пришла. Так его однажды ночью этот уголовник просто избил. И считалось, что избил справедливо, так как Николай не исполнил обещание и не поделился. «Так он же не виноват, что посылку не получил!» – возмутился Денис. «Что же это за законы такие?» «Волчьи законы», – согласился рассказчик. «Но для меня Бог послал человека, который на первых порах очень мне помог. Звали его Акифом. Он был азербайджанцем. Близких друзей у него не было, но его все боялись, потому что он в совершенстве знал дзюдо. И если дело доходило до драки, он никого не жалел. Жестоким был этот парень». «Так это Акиф вас научил разным приемам?» – догадался Коля. «Точно, Коленька, Акиф. Но это было позже. А сначала он просто помог мне освоиться в лагере, понять, что к чему. Да и продуктами помог, чтоб я с голоду не умер. Ну а со временем мы стали настоящими друзьями». «Многие Акифа недолюбливали, потому что он был не русский. А у меня таких настроений не было, и он это очень чувствовал». «Разве азербайджанцы не мусульмане?» – спросил Денис. «А вы ведь христианином были. Это не помешало вашей дружбе?» «Нет, дружбе это не мешало. Но говорили мы о Боге много. Сам Акиф считал себя мусульманином, но Коран почти не читал. Он был очень удивлен, когда я ему рассказал, что многие книги, которые считаются священными в исламе, это библейские книги. А когда он узнал, что Авраама почитают как пророка, и христиане, и мусульмане, он стал очень интересоваться христианством, потому что об Аврааме он слышал раньше от своего деда». «А за что его посадили?» – поинтересовалась Маша. «За драку. Хотя обычно он сдержанным был, очень дисциплинированным, не пил, не курил. В общем, спортсмен был высокого класса и держал себя в форме. Так вот, один раз после того, как он вышел победителем на республиканских соревнованиях, друзья его все-таки напоили. Акиф с кем-то подрался, одному человеку ребра поломал, и вот его посадили в тюрьму. Четверка друзей входила в лес. Вначале стояли березы, как бы прикрывая лес белой накидкой, а чуть глубже зайдешь – сосны, и конца им не видать. Вот под соснами и будем искать грибы». Дедушка подошел к неприметному бугорку, разгреб палкой хвою, и оттуда показалась белая головка гриба. Коля подбежал, срезал гриб и бросил его себе в кузовок. «Давайте вы будете находить бугорки с грибами, а я буду срезать, чтобы вам не нагибаться», по-деловому предложил рыжий интеллектуал. «Так мы и больше насобираем, и вам, и мне». «Договорились», – усмехнулся дедушка. «Какой ты хитрый, Ломоносов», – заметил Денис. «Дедушка, так что потом с Акифом случилось?» «Ну вот, мы с ним подружились, вместе работали, пилили деревья, со временем стали говорить о сокровенном, о своих чувствах, о мечтах. В неволе, хочешь не хочешь, начинаешь задумываться о вечном, о духовном». «А почему?» – спросил Коля. «Потому что заниматься больше нечем, кроме работы. Нету суеты. Вот и начинает каждый думать о главном. Зачем мы живем?» Акиф также начал задумываться, искать какой-то смысл в жизни. «Я ему, конечно, много раз говорил о Христе, говорил о том, что только в Боге настоящая радостная жизнь». «А почему это только в Боге?» – спросил снова Ломоносов, подрезая толстую ножку гриба. «Я вот живу себе без Бога, и ничего, нормально. Иногда бывает радостно, иногда грустно, как у всех». «Но примерно то же мне говорил и Акиф», – продолжал дедушка свой рассказ. «Ведь живут же люди без Бога. Я много о нем молился тогда, в основном по ночам. Я просил Бога, чтобы он сам открылся Акифу, потому что просто словами верить никого не заставишь. Я еще это давно понял. А когда Бог открывается человеку, тогда ему становится все-все понятно. Исчезают и почему, и зачем. Так вот, однажды приходит ко мне вечером Акиф, а я смотрю, он сам не свой, дрожит весь. «Убьют меня», — говорит. «Кто?» — спрашиваю. «Что значит убьют?» «Степан», — сказал он, положив дрожащую руку мне на плечо, «слушай меня, не перебивай. Ты теперь со мной много не разговаривай. Сегодня новую группу зэков привезли. Это мои старые враги. Мы вместе в другой тюрьме были. Там драка была. Их была целая группа. И один из них после этой драки не выжил. Я знаю, что они меня убьют. Всякий способ найдут. Я только не хочу, чтобы они и тебя заодно уничтожили. У нас ведь настоящая человеческая духовная дружба». Акиф нервно сжимал кулаки. Он никогда раньше не говорил такими словами. Затем, перейдя на полушепот, он продолжил. «Степа, мне сейчас одно нужно – избавиться от страха. Ты единственный, кто может мне помочь. Я, собственно, не этих подлецов боюсь. Я боюсь туда, в тот мир идти. Что делать, Степа?» «Тебе Иисус нужен, Акиф», – сказал я ему тогда, перебарывая волнение. «Я тебя от страха не избавлю, только Бог. Он и здесь Господь, и там Он царствует». Я достал из внутреннего кармана Евангелие. Оно таким чудом прошло со мной через годы тюрьмы и прочитал из 8 главы послания к римлянам. Дедушка посмотрел вверх, где над верхушками сосен искрилось солнце, и стал читать, как будто стихи читает. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ничто другое не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Помолчав немного, бывший узник продолжил свой рассказ. «Когда я прочитал Акифу эти слова апостола, он аж встрепенулся весь». «Степа, так это же то, что мне нужно! Я как раз в такой вот уверенности и нуждаюсь! Как же мне это получить?» В тот вечер мы вместе помолились, и Акиф принял Господа Иисуса в свое сердце. «Степа, ты не поверишь!» – не переставая говорил он мне после молитвы. «Я теперь не только не боюсь умирать, но во мне даже ненависти к этим ребятам нету. А я ведь такой человек, что до смерти помнил бы их подлости. А вот нет злобы в сердце, и все». В общем, совсем другим человеком стал Акиф. 2 дня он ходил по лагерю, просил у людей прощения, у тех, которых он когда-то обидел. А таких немало было в лагере. Люди так удивлялись, головами качали, но прощали. Теперь Акиф шел против всех лагерных законов. Он просил прощения, мирился с людьми. Так прошло 2 недели. Дедушка Степа вздохнул. Друзья вышли на широкую поляну. Под пеньком заваленной сосны дедушка раскопал очередной гриб. И Дениска не выдержал. «Ну как вы их замечаете?» – удивленно спросил он. «Я же только что вот под этой сосной проверил, и там ничего не было». «А вот и есть!» – радовался Коля, срезая гриб. «Только у меня корзинка уже полная, дедушка, да и ваша доверху наполнилась». «Ну, значит, давай делиться с Машей и Денисом», – добродушно предложил дедушка. Маша подставила Коле свою наполовину пустую корзинку. «Клади сюда, Ломоносов!» «Дедушка Степа, ну что же через 2 недели-то случилось?» «Друзья, трагедия случилась». «Трагедия. Работали мы с Акифом в паре. пилили деревья. В тот день я работал пилой, а Акиф направлял, куда дереву падать. Тянул он за веревку в нужном направлении. Сосна туда и валилась. А рядом работала другая пара, эти самые враги Акифа. Так вот, пока я пилил, из-за шума бензопилы ничего не слышал. А как выключил пилу, слышу, Акиф зовет меня: «Степа, Степа!» И голос такой слабый. Смотрю, а он лежит под сосной. Сосна, которую спилили соседи, упала прямо на Акифа и придавила его к земле. Я подбежал к нему. Лицо моего друга было таким бледным, а снег вокруг него покраснел от крови. Подбежали и другие ребята, вытащили его из-под дерева и положили на снег. «Он уже не жилец», – тихо сказал кто-то. «Степа, я отхожу», – прошептал Акиф. «Я отхожу к Иисусу. Как мне спокойно и совсем-совсем не страшно». Он через силу улыбнулся. «Я никогда не думал, что можно вот так спокойно, свободно, даже радостно умирать. Спасибо, Степан, что познакомил меня со Христом. Он сейчас так близко, он рядом, я его всей душой чувствую. Ты подзови вот этих ребят, пожалуйста». И он показал глазами на своих врагов, стоящих поодаль, которые завалили на него сосну. Тени смело подошли. «Мужики, я прощаю вас!» – прохрипел Акиф. «И вы меня простите, а Бог меня уже простил!» – прошептал Акиф и крепко в последний раз сжал мне руку. Закончил дедушка свой печальный рассказ. «А когда же радостная часть начнется?» – спросил Ломоносов. «А ты что, не заметил, Коля?» Дедушка присел на заваленную сосну и, обняв Колю, посадил его рядом с собой. «Радостная часть, Коленька, в том, что Акиф пошел в мир иной спасенным, новым человеком, пошел к Иисусу. Иисус умер на кресте, чтобы вину за все наши неправильные поступки, даже за такие страшные преступления, как убийство, взять на себя». Потому Акиф и чувствовал себя так свободно, ведь Иисус снял с него всю вину, все его грехи простил. Я не раз видел, как другие убийцы умирали, об этом рассказывать даже страшно, а Акиф был свободным новым человеком. «Ребята, вы хотите, чтобы Иисус вошел и в ваши сердца?» Дедушка серьезно посмотрел на ребят. «А это что? Нужно плакать, как мама Дениса и та девушка на собрании», – забеспокоилась Маша. Дедушка улыбнулся. «Что вы, ребята? Нет, конечно. Иисус по-разному приходит к людям. Ему важно только знать, действительно ли вы хотите идти по жизни с Ним или нет, или хотите все вопросы решать сами, без Христа». «Я очень хочу с Ним», – уверенно ответил Денис. «Я тоже». Маша примостилась около дедушки. «А я сам справлюсь», – тихо сказал Коля и отошел в сторону, как будто ему срочно нужно было найти еще один гриб. Дедушка Степа обнял Машу, а Денису на плечо положил натруженную мозолистую руку. «Тогда я посвящаю вас Господу, мои дорогие юные друзья. Пусть Он живет в вас. Я знаю, вы об этом дне никогда не пожалеете. Вы Ему помолитесь, как можете». «Иисус, войди в мое сердце, пожалуйста!» – попросила Маша. «И в мое сердце войди, Иисус!» – смело сказал Денис. «Я хочу жить только с тобой». Дедушка обнял Машу с Денисом и долго не отпускал их. И, наконец, он сказал: «Дорогие вы мои ребята, как я счастлив, как я рад за вас, как я рад!» Дедушка Степа на несколько минут остался около дерева. Он прислонился к сосне и, смотря куда-то вдаль, как бы сквозь толщу леса, сказал вполголоса: «Отец дорогой, как ты добр ко мне! Никогда я не ожидал такого подарка. Теперь эта поляна, где погиб Акиф, стала не только местом трагедии, но и местом, где зародилась новая вечная жизнь в сердцах вот этих дорогих ребят. Благодарю тебя, отче. Я знаю, что немного осталось мне быть здесь на земле. Скоро я встречусь с тобой, встречусь со своей Зинаидой, с Акифом. И с тобой, любимый отец, и с Иисусом. Только прошу, чтобы вот в эти последние месяцы ты бы еще многих спас. Откройся еще многим, Господи. Ты так нужен людям здесь, в этом городке. Аминь. Ребята, давайте ответим себе на вопрос, поставленный в начале. Для чего я живу? Ваша жизнь только начинается. У вас впереди долгий путь. Как вы его пройдете, зависит только от вас. Бог со своей стороны сделал все возможное, чтобы вы жили в свете, чтобы вы жили с Ним, чтобы Он жил в вас. У Бога есть планы в отношении вас и вашего будущего. Вы не случайно пришли в этот мир. Этого захотел Бог. Как утренняя заря является предвестником нового дня, так и жизнь является предвестником вечности. Наша жизнь, включающая радости и горе, борьбу и слезы, очень коротка по сравнению с вечностью, которую Бог приготовил всем любящим Его. Жизнь – это только время для подготовки к вечности. И если вы все еще медлите, если все еще откладываете на потом ваш самый главный решительный шаг к свету, то вспомните о краткосрочности жизни. Идите к Богу, дорожите временем, дорожите возможностью быть вестниками Божьего Царства, живя здесь, на земле. И когда наша жизнь здесь, на земле, окончится, мы будем жить вечно на небе с Богом.
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!